«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это 9-й эпизод 7-го сезона моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Русская революция вытолкнула в эмиграцию людей самых разных профессий. Многим пришлось начинать жизнь на пустом месте. Никита Балиев, создатель первого русского кабаре, решил продолжить свое занятие в Париже. Мало кто верил в успех этого предприятия. Париж – родина кабаре, а 20-е годы – расцвет жанра эстрадного ревю. Однако он и его артисты сумели покорить парижскую публику, а за ней и лондонскую, и нью-йоркскую. Шоу Балиева «Летучая мышь» оставило глубокий след в истории Бродвея. Рассказать о Никите Балиеве и его кабаре «Летучая мышь» я пригласил Максима Кравчинского, историка русской эстрады, автора книг «Русская песня в изгнании», «Звезды царской эстрады», «История русского шансона» и других. Он живет в Торонто и собрал уникальную коллекцию грамзаписей и изображений, в том числе о русской эстраде в изгнании. Максим, давайте начнем с биографии Балиева. Кто он такой, где родился, где учился? Кажется, 1877 год рождения, купеческая семья.
Балиев действительно родился в 1877 году. Разные данные есть. По одним данным, он родился в армянском городе, который тогда теперь является частью Турции, Эрзурум, кажется, а по другим данным, в Ростове-на-Дону. И отец его был не просто купец, он был, как говорили тогда, миллионщик. Там было колоссальное состояние, и, в общем, все говорило о том, что Никита Балиев должен пойти по стопам отца. Собственно, Никита Балиев – это, естественно, псевдоним. При рождении он получил имя Мкритич Балян. Вот так его звали. То есть абсолютно армянская такая семья. Отец хотел, чтобы он учился в Московском коммерческом училище, но его тянуло к театральным кругам. И отец понимал это, и в какой-то момент он порвал с ним отношения даже. Потому что видел, что в отличие от старшего брата, он не будет продолжать им дело.
Отец умер еще до того, как Никита сделал окончательный выбор в пользу театра. Бизнес перешел старшим братьям. Никиту послали в Москву за товаром. Он нанял помещение для конторы, завел стенографистку, заказал в Европе образцы товаров, но очень скоро остыл к этому занятию. У него вдруг появилась неодолимая страсть к игре, и он забыл о своей конторе.
Да, он был игроком, и, собственно, до конца жизни он увлекался скачками, всякими азартными играми. Ему никогда не везло, и во многом, забегая вперед, скажу, что во многом это предопределило его крах финансовый в конце жизни.
Как раз в тот момент, когда он проигрался до нитки, его мобилизовали на войну с Японией. Правда, пороху он так и не понюхал. Покуда его часть добралась до Харбина, война закончилась. Вернувшись в Москву, он и думать забыл о купеческом ремесле.
Легенда гласит, что в 1906 году он со своим другом, тоже обрусевшим армянином, очень богатым Николаем Лазаревичем Тарасовым, они как бы сопровождали Московский художественный театр на гастролях в Германии. И гастроли были, с одной стороны, сколь успешны, столь выматывающие финансово. И в какой-то момент стало понятно, что труппа не тянет. И тогда Тарасов и Балиев просто скинулись и дали им безвозмездно 30 тысяч рублей. Это позволило продолжить гастроли, там, заплатить артистам за аренду помещений и так далее. Но Станиславский и Немирович Данченко, они оценили этот жест и включили их как бы в состав пайщиков театра. А Балиев еще стал секретарем, по-моему, Станиславского, я боюсь соврать. А может быть и Немировича, да, может быть и того и другого.
Молодой, богатый красавец Николай Тарасов, ближайший друг Балиева, через несколько лет застрелился.
Совершенно отдельная история, и до сих пор она будоражит воображение, потому что вот друг и многолетний финансовый партнер и творческий партнер Балиева, вот Николай Тарасов, он же не только давал деньги, он писал музыку, он писал скетчи всякие уже в дальнейшем для «Летучей мыши».
Там какой-то любовный треугольник вышел.
Да, там что-то загадочное, любовное случилось, потому что в 28 лет на пике, в общем, и здоровья, и молодости, и успеха он застрелился. И это стало просто шоком.
Поступив в театр секретарем, Балеев все-таки стал актером. Правда, в очень маленьких ролях. Например, прохожего в «Вишневом саде». Минуты на три он там появлялся на сцене.
Я читал какие-то кусочки его переписки со Станиславским и Данченко. Но это всегда он просто умоляет их позволить ему выйти на сцену. Он пишет, что понимает всю комичность своего образа. Он был такой невысокий, очень полный такой, с животиком человек, с круглым лунообразным лицом.
Но при этом неотразимого обаяния был человек.
Да, очень обаятельный, но должно было пройти время, чтобы он понял, собственно, свое амплуа. Он рвался на сцену, а МХАТ все-таки это прежде всего какие-то драматические роли. И это было невозможно, потому что стоило ему появиться, зал ложился, как Станиславский вспоминал. Все начинали смеяться. И он в письмах пишет, что ну как, я вот буду стараться, я сделаю все. И в итоге ему сделали вот этот как бы вставной номер «Хлеба в синей птице». И то, как бы Станиславский понимал, что он должен пойти навстречу, но в беседах он признавался, что получался не спектакль, а клоунада там, где появлялся Балеев. Он любил его, видимо, по-человечески, да, но как бы он понимал, что там драматическим актером в МХТ ему не стать. Но отдать должное, Балеев был достаточно образованным человеком, глубоким, который был в состоянии посмотреть на себя со стороны. И он, так сказать, те черты, которые никак не помогали его актерской карьере, они в итоге помогли его карьере конферансье и создателя, тогда еще даже это не называли кабаре, первое объявление в газете 1908 года, «Синяя летучая мышь» называлась «Интимный кабачок для друзей Московского художественного театра». Слово «кабаре» еще французское как бы еще не прижилось тогда.
И публику туда не допускали.
Абсолютно, да, действительно так. Это был закрытый клуб поначалу для самих актеров, да, для сотрудников театра и для очень приближенных людей, которые были там большими друзьями с актерами или как-то помогали там театру финансово и так далее. Они искали здание, нашли вот этот знаменитый дом Перцевой, который до сих пор стоит в Москве возле храма Христа Спасителя. Тогда он принадлежал жене богатого инженера, по-моему, путей сообщения Перцевой. Поэтому так назывался. Он был построен, собственно, только в 1907 году. И он планировался как дом, доходный дом для актеров. Ну, то есть там квартиры должны были сдаваться вот Бодеме. И там Балеев снимает подвальное помещение. И по легенде, когда они подписывали договор, Балеев, там Качалов присутствовал, кто-то, может быть, Тарасов, я не помню. Из угла подвала сорвалась мышь и уселась прямо на лоб Балееву. И он воскликнул: «Эврика, вот и придумали название театру». Но есть другая версия, потому что эта мышь, она была как бы везде, и на программках, и на занавесе. И летучая мышь на занавесе считалось, что она пародирует как бы чайку, да, на занавесе МХТ.
Насколько я понимаю, программа выступлений представляла собой что-то вроде театрального капустника. Такой жанр тогда уже существовал, жанр пародии на серьезный театр. Фишка «Летучей мыши» заключалась в том, что там все выступали в несвойственной себе роли. Станиславский показывал фокусы, Собинов пел репертуар Шаляпина и так далее. Коммерческим театр кабаре «Летучая мышь» стал только в 1912 году.
Это было дорогое развлечение, по-настоящему дорогое. Но достаточно сказать, что буфет в «Летучей мыши» держал не кто-нибудь, а Щукин, хозяин Эрмитажа. То есть это ресторан номер один. Мне доводилось видеть такие маленькие как бы счета из «Летучей мыши». И там, ну, дорого. Там бутылка шампанского, по-моему, стоила 9 рублей.
Вот один из актуальных номеров «Летучей мыши» времен Первой мировой войны. «Жестокий романс». Дуэт кайзера Вильгельма с австрийским императором Францем Иосифом. Исполняет Борис Борисов, популярнейший тогда исполнитель русских романсов и актер-комик. Запись 2014 года.
Прятался месяц за тучку, не хочет он больше гулять.
Дайте чернила и ручку, еще ультиматум писать.
Ну, еще, кадрям. Что вам до шумного света? Вас не страшат болтуны?
Было бы поле согрето паром кровавой войны. тадарам, 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 тадарам.
О том, чем была летучая мышь для богемы Серебряного века, лучше всего говорит стихотворение Валерия Брюсова, одного, кстати, из авторов «Летучей мыши». «Весь город в серебряном блеске от бледно-серебряных крыш, а там, на ее занавеске, повисла летучая мышь, мерцает неслышно лампада, белеет открытая грудь, все небо мне шепчет «не надо», но мышь повторяет «забудь», покорен губительной власти, близ окон брожу опьянен, дрожат мои руки от страсти, в ушах моих шум веретен, весь город в серебряном блеске от бледно-серебряных крыш, а там у нее к занавеске приникла летучая мышь, вот губы сложились в заклятие. О, девы, довольно вам прясть, все шумы исчезнут в объятии, в твоем поцелуе, о, страсть, лицом на седой подоконник, на камень холодный упав, я вновь твой поэт и поклонник, царица позорных забав. Весь город в серебряном блеске от бледно-серебряных крыш, а там у нее с занавески хохочет летучая мышь». Обратный адрес. Русское кабаре в изгнании. Мы вернемся через полминуты.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Гиннес – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
Обратный адрес. Как летучая мышь покорила Европу и Америку. Максим, что стало с летучей мышью после революции? Как Балиеву удалось вывести театр в Париж? Ведь он пытался работать в Советской России, выступал перед красноармейцами.
Ну, первую революцию февральскую, как и многие, как Шаляпин, например, так Балиев не был исключением, они приняли. И думали, что будет свобода, да, уйдет все плохое из царского режима, а останется все хорошее. Но они быстро поняли, что будет совсем иначе. Потому что начались публикации в прессе, где летучую мышь вообще назвали осколком старого быта, а мышь назвали засахаренной мышью. И, в общем, что с этим пора кончать. Балиев пытался лавировать, он выступал в рабочих клубах, он выступал в каких-то госпиталях там и так далее. Ничего не помогало. Его арестовали даже во время проведения одного из вечеров. Его арестовали за нарушение комендантского часа на приличные по тем временам деньги, уже не царские рубли, 100 тысяч новых как бы рублей там из-за инфляции, но это были большие деньги. Но Балиев оказался через Константинополь, там трудная, да, у него была эмиграция. Ему по старой памяти друзья отца, один из которых стал премьер-министром армянским, он сделал ему там еще части людей армянские паспорта, по которому его приняли во Францию. И в 21-м году они оказались во Франции совершенно нищие. Как гласит легенда, у него только на пальце бриллиантовый перстень оставался, который он заложил, и на эти деньги сумел арендовать помещение и собрать труппу.
Поэт Сергей Горский сочинил по этому поводу такие стишки. «В Праге ли, в Париже ли, мы повсюду выжили, и в любой дыре ставим кабаре». Как писала Тэффи в своей статье по случаю 20-летия летучей мыши, многим эта затея представлялась заведомо провальной. Русское кабаре в Париже, где Фали Бержер, где Мулен Руж. Чем они собираются удивить парижскую публику? И однако же удивили. Чем же?
Ну, во-первых, как бы понятно, да, там банальными вещами, талантом, обаянием, репертуаром. Но он очень активно использовал в своих постановках всякие разные вещи, которые сейчас называются спецэффектами. Я не знаю, что это было конкретно, там какой-то дым, там, или цвет, или свет, или костюмы, но это было замечено. Один из критиков французских писал в 22-м году, что Балиев, приезжий русский армянин, сделал для французского театра в плане развития такого технического больше, чем любой француз. И благодаря протекции вот этого человека, я забыл его имя сейчас, Балиев в 1928 году был награжден орденом почетного легиона. Именно вот за развитие, собственно, французского театра во всех смыслах.
С «Летучей мышью» сотрудничали лучшие русские театральные художники – Сергей Судейкин, Мстислав Добужинский, Александр Бенуа, Лев Бакст, Николай Ремезов. Балетмейстером была бывшая солистка Большого театра Елизавета Андерсон-Иванцова. Свои пьесы аранжировал для «Летучей мыши» Игорь Стравинский. Но душой всего предприятия был, конечно, сам Балиев. Сошлюсь еще раз на Тэффи. Он настоящий кудесник, владеющий тайной колдовского механизма. Закрутить пружинку, и закружатся фарфоровые куклы, веера, тарелки. Ведь все это надо же было выдумать. Закружится, завертится, и тра-та-та-та-та забарабанят, недвижно двигаясь, изумительные деревянные солдатики. А там в публике зашевелятся, запляшут и засмеются, как живые, самые деревянные из зрителей. Таково свойство балиевских чар. Заколдует своих актеров и механические деревяшки, и деревянную публику обратит в людей. Поклон ему. И слава. На «Летучую мышь» обращает внимание знаменитый британский продюсер Чарльз Кокран. Труппа едет в Лондон. О том, как произошло приглашение в Америку, Балиев пишет так. Во время одного из спектаклей «Летучей мыши» в театре Фемина, находящемся на Елисейских полях в Париже, в 21-м году ко мне в уборную вошел господин американской складки и задал мне вопрос на английском языке. «Хотите ли вы ехать в Америку?» Совершенно не сознавая всей серьезности этого вопроса, я в шутливом тоне ответил: «К сожалению, я не могу найти такого фула, который повез бы меня в Америку». На что американец серьезно ответил: «Этот фул – я». Как оказалось, это был известный американский импресарио Гест, который сыграл в моей жизни одну из самых крупных ролей. Морис Гест, родившийся, кстати, близ Вильны, звали его когда-то Мойша Гершновец, дураком не был. Он отлично знал, что делает. Балиеву предстояло соперничать с грандиозными бродвейскими шоу. И он выдержал эту конкуренцию. После первого сезона их позвали на второй. Вот что пишет американский историк Натали Зеленский в своей книге «Как играли царскую Россию в Нью-Йорке». Ажиотаж вокруг первого бродвейского сезона «Летучей мыши» был лишь началом моды на русское, которая захватила Нью-Йорк в 20-е и начале 30-х годов. Русские мотивы стали появляться в американской моде и американском кино. По всему городу открывались тематические ночные клубы. Кстати, Максим, вот этот ломаный английский язык, как вы думаете, он нарочно говорил с таким акцентом?
Я думаю, что он его утрировал, без сомнений, для восприятия публики. Он говорил по-французски, по-английски с акцентом. Но вспоминаю, что отчасти это стало помехой его артистической карьере еще в Российской империи. Он говорил с южным акцентом, по-русски даже.
Вот типичное для Балиева представление номера с пластинки 27-го года, записанной в Лондоне. «Пастораль», сочиненная неизвестным композитором в 1213 году, 13 января. Несмотря на этот факт, имела большой успех. Вы можете быть суеверным или не быть, или даже не верить в фатальность цифры 13. Но факт остается фактом. Все люди, которые жили в 13-м столетии, умерли.
В Нью-Йорке успех был такой, что Балиева, во-первых, фотография Балиева, я не знаю, много ли наших соотечественников может этим похвастаться, но в 28-м году фото Балиева украшает обложку журнала «Тайм». То есть, собственно, ну, только этим все сказано. Но можно добавить, что вот вы сказали, что у него в Лондоне был успех. Есть воспоминание такое, что в Лондоне его принимал король, кто тогда был, Нью-Йорк, Эдуард, да, и Балиев настолько очаровал его, что даже заставил его спеть дуэтом «Эй, ухнем». А в Соединенных Штатах он встречался с тогдашним президентом, я забыл, как его имя.
Кулиджем.
Кулидж, да, да, он встречался с Кулиджем. Ну, не говоря уже о том, что на его представления ходили и Чарли Чаплин, и Леопольд Стаковский, по-моему, последний даже принимал какое-то участие в одной из постановок. Его представления сразу становятся модными. Нью-Йоркская публика просто валом туда валит. Это вот становится частью, правилом хорошего тона, побывать хотя бы на одном балиевском представлении. Мне недавно попался на глаза журнал «Иллюстрированная Россия» за 29-й год. И там тоже на обложке Балиев, а рядом с ним Джеки Куган. Это первый ребенок в Голливуде, который стал как бы ребенок, ставший кинозвездой. Вот он снимался с Чаплином в этом «Малыш». И потом у него такая карьера была в 20-е годы, этот Джеки заработал там. Понимаете, одна эта фотография говорит о том, что они звезды одного уровня в то время. Вот просто чтобы объяснить людям, которые там впервые слышат это имя или слышали мало, это была мировая звезда, но сравнимая сегодня, может быть, по уровню, там, не знаю, с Барышниковым, хотя в своем таком как бы маленьком и легком жанре.
Все то, что стало ненужным советской России, все эти ожившие фарфоровые куклы, пудренные парики, русский лубок в смазных сапогах и кокошниках, оказалось востребованным в Европе и Америке. Мемуаристы-исследователи в один голос называют два номера «Летучей мыши», пользовавшихся бешеным успехом на Бродвее. И оба были созданы еще в первые годы существования театра. Первый – это полька «Катенька». Автор текста неизвестен, автор музыки – Алексей Архангельский. В 1940 году в Советском Союзе польку записали Зинаида Рикоми и Альберт Триллинг с цензурными изменениями.
Люблю культурно время провести.
Как же это, Катенька?
Ох, проблема, Катенька.
Что ж решила, Катенька?
Выйти замуж, Катенька, ученому званию, имею призванию и желаю только титулара.
Второму номеру была суждена долгая жизнь. Он называется «Парад деревянных солдатиков». Его поставил еще в дореволюционной России Евгений Вахтангов на музыку Леона Еселя. В 1933 году его использовал для рождественского представления в нью-йоркском мюзик-холле Radio City Леон Леонидов, продюсер и хореограф знаменитого женского танцевального ансамбля «Rockettes». С тех пор этот номер не сходит с подмостков Radio City. Никита Балеев, помимо всего прочего, снялся в двух голливудских фильмах. Причем, если в одном «Камилла» по «Даме с камелиями» у него эпизод, то в другом «Однажды при синей луне» 1935 год – одна из главных ролей. Но театр его постепенно приходил в упадок. Ему было все сложнее подстраиваться под вкусы публики.
В какой-то момент он старается, так сказать, сделать некую экспансию даже. Он едет снова в Париж, делает театр русской сказки в Париже, который особенно не пошел. Ну, видимо, знаете, все, мода такими волнами, да. Он уезжает надолго на гастроли по Южной Америке. И там это все, в общем, довольно успешно проходит. То есть он по-настоящему состоятельный человек. Он женится второй раз. То есть у него как бы все так довольно успешно. Но что подкосило Балиева, это прежде всего Великая депрессия 29-го года. Он так особенно, видимо, не копил, не вкладывался, но деньги были и были, да, и казалось, что так будет всегда. И он начал стремительно терять все свои капиталы, начиная с 29-го года.
Остатки своих сбережений Никита Федорович проиграл в карты.
Очень возможно, да. Но он вообще такой был, видимо, человек легкого... Ну, во-первых, вспоминаю, что он был холерик такой, такого очень холерического темперамента, который резко менял настроение. И в то же время он к жизни так относился скользя. И неудивительно, что когда в 29-м году этот кризис разразился, он к нему совершенно не был готов. То есть там предпринять какие-то шаги, там обезопасить капитал, скорее, как вы сказали, наоборот, пуститься во все рискованные мероприятия, там сыграть на бирже или еще что-то. И к началу 30-х он лишился всего.
Все, что можно было сказать, уже сказано. Все темы русской жизни исчерпаны. Пришлось бы повторяться, давать перепевы, а это скучно. Новая русская жизнь, но как поймаешь ее, как охватишь, чтобы сделать предметом художественной обработки? Да и не только темы, уходят русские актеры. Так говорил Балиев в интервью парижской газете «Последние новости» в январе 1931 года.
На фоне всех этих неурядиц у него проявляются проблемы со здоровьем. У него были больные почки. И в 36-м году, как гласит, ну, не знаю, есть разные, на самом деле, данные, но основная версия, что он в 36-м году умер в такси просто внезапно. И на счете у него было всего $500, и этих денег не хватило даже на то, чтобы организовать какие-то нормальные похороны. И опять же, поправьте меня, так это или не так, он похоронен в Нью-Йорке, да, на Лонг-Айленде где-то, на кладбище, в семейном склепе какого-то человека богатого. Так решила его дочь, сказав, что вы так смешили моего папу всю жизнь, так покойтесь рядом с ним.
В Квинсе он похоронен. Кладбище Маунт-Оливет довольно известное. Я нашел в «Нью-Йорк Таймс» некролог Балиева и сообщение о его похоронах. Там сказано, что на отпевании, которое состоялось в храме Христа Спасителя, ныне несуществующем, присутствовало около 1000 человек, весь цвет русской эмиграции, включая великую княгиню Марию Павловну, внучку Александра II. Пел хор артистов русской оперы. Что вы скажете, Максим, о наследии Балиева?
Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что «Летучая мышь» стала фундаментом для современного театра сатиры. Потому что не будь «Летучей мыши», не было бы вот этих дальнейшего развития кабаре, в частности, да, «Кривой Джимми», из которого и вышел театр сатиры, и всех остальных. Во Франции это началось, конечно, там за 400 лет до этого, но в России культура кабаре, вообще вот этого формата, который сегодня называют стендапом там отчасти, да, она началась с Никиты Балиева. Он был абсолютный новатор, там, визионер, как хотите его можно назвать, но он создатель, его некоторые называют просто создателем отдельного жанра конферанса на российской эстраде еще. И это тоже как бы заслуга принадлежит ему. Я, признаться, был удивлен, готовясь к нашей программе, что до сих пор в серии ЖЗЛ никто из историков театра не сделал о нем книгу. Это очень странно на самом деле.
Обратный адрес. Русское кабаре в изгнании. С нами был историк русской эстрады, коллекционер Максим Кравчинский. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.